І от, зокрема, людина, яка долучається, аби стало краще і налагодилися справи в українських політв'язнів, які в Росії перебувають. Будемо спілкуватися з Миколою Полозовим, російським адвокатом. Вам доброго ранку.
Здравствуйте.
Пане Миколо, почнемо з новини, яка от буквально вчора ввечері з'явилася, про те, що двоє українських громадян, Ахтем Чийхоз і Ільмі Умеров, вони були не так давно ще російськими бранцями, перебували в ув'язненні на території окупованого Криму, ви їх захищали, були їхніми адвокатами, вирішили, вчора оприлюднили цю заяву, що хочуть, щоб російська влада розсекретили укази про помилування, їхні помилування, нагадається, лідери Меджлісу кримсько-татарського народу. І, власне, поясніть, чому це важливо от з правової точки зору.
Ну, несмотря на те, що і Ахтем Чийхоз, і Ільмі Умеров зараз знаходяться на свободі і в безпеці здесь, в Україні, к сожалению, це діло не завершилось. И это связано с обстоятельствами их освобождения. Фактически, они были вывезены из Крыма в режиме спецоперации. Никто у них не спрашивал, хотят они в таком виде покидать Крым, не хотят они покидать Крым. А сотрудники ФСБ просто посадили их на самолет, который сначала из Симферополя прилетел в Анапу, в Краснодарский край, а оттуда улетел в Турцию. И на текущий момент, если мы говорим о правовой стороне их освобождение, то вот эти указы о помиловании, вынесенные президентом Путиным, они являются засекреченными. А на руках у них никаких документов о том, что они в принципе покидали Крым, нет. То есть по бумагам де юре они вообще находятся сейчас в Крыму. А для того, чтобы они могли дальше продолжать свою деятельность, для того, чтобы они могли дальше, как они заявляли, вернуться в Крым, нужны какие-то документальные основания. И следующий шаг, несмотря на то, что мы обращались, и я, и мой крымский коллега, адвокат Эдем Семидляев, обращались в администрацию президента с адвокатскими запросами. Мы просили предоставить информацию об этих указах, для того, чтобы ну, хотя бы какие-то документы были. Нам было отказано. Нам было сказано в официальном ответе, что эта информация относится к категории ограниченного доступа, то есть засекреченная. В таком виде это оставаться не может. Поэтому и Ильмей Умеров, и Ахтем Чийхоз приняли решение, что они будут судиться с администрацией президента Российской Федерации.
В российском суде?
Ну, к сожалению, другого пути нет. Администрация находится в России, поэтому судиться, по крайней мере, сначала придется в России.
А там есть перспектива далее в Европейском суде с прав людини разбирать эту
справу? Если нам откажут. То есть, если, что маловероятно, российский суд удовлетворит наш иск и будут представлены эти указы, то тогда, в принципе, вопрос исчерпан. Уже тогда можно от этих указов отталкиваться и принимать какие-то дальнейшие решения. Если нам откажут, то, конечно, мы последовательно пройдем все необходимые инстанции на территории России и обратимся в Европейский суд. Почему? Потому что, во-первых, засекречивание этих указов нарушает их права и свободы, то есть они не могут реализовать даже право вернуться домой. А во-вторых, то, что касается прав гражданина, не может быть засекречено. Военные расходы...
Это российским законодательством.
Да,
так.
Конечно, военные расходы засекречиваете. Количество, там, не знаю, сотрудников ФСБ засекречиваете. А то, что касается граждан, то, что касается личных каких-то вещей, да, в том числе и право на помилование, это не может быть засекречено ни при каких обстоятельствах. Это наша позиция, и с ней мы пойдем в суд.
А можете нагадати громадянство і в Ільмі Умерова, і в Ахтема Чийхоза, яке? Тобто, чи не буде тут раптом підстава в Росії прокурорам відмовляти, приміром?
Здесь двойственная ситуация. Что касается Ахтема Чийхоза, то даже российский суд признал, что у него нет российского гражданства, в принципе. Хотя изначально мы пытались его навязать, ничего не вышло. В случае с Ильмей Умеровым ситуация другая, поскольку он человек нездоровый, да, у него тяжелые заболевания, ему необходимо было получать в Крыму медицинскую помощь, он был вынужден, как и многие другие жители Крыма, получить эту красную корочку. И здесь российская власть в таком тупике получается, что если говорить об Ахтеме Чийхозе, он иностранец, и можно как бы его права не особо там соблюдать, то в случае с Ильмей Умеровым, но в пределе, если уж мы совсем войдем в клинч, Я думаю, что это может быть история, как с советскими диссидентами, тем же Солженицыным, просто его лишат этого гражданства, которое ему навязали, да, для того, чтобы не выполнять те требования, которые мы заявляем.
А в европейском законодательстве такая возможность и сейчас, как в часы Радянского Союза, позбавлять гражданство?
Ну вот они сейчас приняли такое решение в отношении определенных категорий граждан. Сейчас речь идет об осужденных за терроризм. Но я не исключаю, что родители Умерова могут чуть-чуть подвинуть и принять уже за осужденных, например, за какие-то экстремистские высказывания, как он.
А скажите, пожалуйста, Олег Сенцов может скористатися этим шансом и выбыть из российского гражданства, так само ему навязанного?
Может, но здесь видите, какая ситуация получается, что российская власть сама определяет, кому давать и у кого отбирать российское гражданство. И поскольку Олег Сенцов является статусным заложником, за которого можно получить достаточно много, они будут его держать как можно дольше, повышая, ну, как бы цинично не звучало, его стоимость.
Хочемо ще, знаєте, з чим розібратися, пане Миколо, з новиною по ще одному українському активісту Володимиру Балуху. Йому висунуло нове звинувачення. Я от зараз, навіть ми сьогодні давали цю новину, вам процитую цю статтю. Йдеться про дезорганізацію діяльності установ, яка, що забезпечують ізоляцію від суспільства. І вже представники Кримської правозахисної групи кажуть, що у зв'язку з цим він може потрапити знову до СІЗО. Тобто третя стаття, кримінальна стаття. Чи справді є от ризики потрапляння назад до СІЗО, тобто що його знову туди запроторять, і які, можливо, ще є ризики у зв'язку з цим?
Ну, ведь главное в ділі Балуха то, що він дуже героїчний і патріотичний чоловік. І задача російської влади якраз таких людей ламати, так или іначе. Я не исключаю, что после предъявления этого нового обвинения его вернут в СИЗО. Для того, чтобы... Ага, сейчас он вышел под домашний арест, увиделся со своей пожилой матерью, да, а потом снова его берут и кидают в камеру. И это может повторяться несколько раз. К сожалению, ситуация в Крыму очень тяжелая, потому что там есть люди, которые ненавидят патриотов Украины. И, собственно, вся эта история по второму делу Балуха, она связана с руководством изолятора временного содержания, где он находился, с его начальником. Ведь первое обвинение же было, что он якобы напал на этого начальника. Это сейчас переквалифицировали. А ситуация доходила до того, что в свой выходной день этот начальник приходил к нему в камеру и начинал его доводить. Говорил: ну что ты, Бандера? Ну что ты, такой-сякой? То есть провоцировал его всячески. И несмотря на то, что Балух вообще его пальцем не трогал и старался дистанцироваться от всего этого, это была мера такого давления, ну фактически это такие гестаповские методы, чтобы довести человека. Поэтому, что касается нового обвинения, то срок там одинаковый, что по-прежнему, что поэтому, до 5 лет лишения свободы. Но это элемент психологического давления. Ага, ты вот здесь, значит, украинский флаг у себя на дом повесил, ты, значит, повесил табличку «Аллея героев Небесной сотни», да, ну, получай по полной, значит. В Крыму, к сожалению, таких садистов очень много, и, что самое парадоксальное, это коллаборационисты в своей массе, это бывшие украинские милиционеры, судьи, прокуроры. Я скажу так, что люди с материка, которые из России приезжают, может быть, даже менее кровожадны по отношению к патриотам, чем бывшие сограждане.
Ну, довести, что они недаремно присягу порушили украинскую.
Да,
да,
это вот они какие-то свои психологические комплексы пытаются реализовывать на политзаключенных вот в такой извращенной форме.
І скажіть, і немає ніякого полегшення, пом'якшення режиму? Вже все-таки майже 4 роки триває ця окупація. Мали би заспокоїтися, ну, психологічно, так? Уже ж...
К сожалению, нет. Здесь получается очень интересная ситуация. Чем больше происходит давление на граждан Украины в Крыму, да, прежде всего это касается крымских татар, да, поскольку это наиболее такое организованное сообщество людей, тем больше отклик снаружи. Чем больше отклик снаружи, тем больше давление внутри. И здесь кто, скажем, кого передавит. Я убежден, что те люди, которые находятся в Крыму, патриоты Украины, находятся в совершенно ужасных условиях оккупации, они выдержат. Но какой ценой? І поэтому то, что происходит давление снаружи, это очень правильно. Чем больше происходит давление снаружи, тем больше у оккупантов ощущение, что Крым уплывает из их рук. И в этом смысле, мне кажется, что вектор абсолютно правильный.
Я от все-таки не до кінця розумію, чи логічно, чи навпаки алогічно поводився суд у випадку з Балухом, коли спочатку відпускає його під домашній арешт, нібито проявляючи та якесь милосердя, а потім, знову ж таки, порушуючи ще одну кримінальну справу, точніше, за ще однією статтею, висуваючи обвинувачення.
Ну, це, знаєте, от був у Антона Павловича Чехова розказ «Каштанка», да, коли мальчик кормив собачку м'ясом з прив'язаною ниточкою. Да, она съедала этот кусочек мяса, а потом она его дергивала обратно. И вот этот садизм, он в Крыму проявляется вот таким образом.
Ну, тобто це така логіка, в лапках кажучи, да. Окупантів.
Микола Полозов, адвокат, захисник наших громадян України, які опинилися, були ув'язнені в окупованому Росією Криму. Пане Микола, можна поговорити з вами ще про ситуацію у Росії? Ну, по-перше, чи змінюється в самому суспільстві серед журналістів, експертному середовищі ставлення до українських бранців в Росії?
Ну, к сожалению, честно скажу, что в России настолько тяжелая ситуация с обществом, которое задавлено, с журналистикой, которая, можно сказать, раздавлена, остались только островки, может быть, какие-то, и отдельные журналисты, что говорить о какой-то системности совершенно не приходится. Даже мало внимания уделяется российским политзаключенным, которые присутствуют в огромных количествах там, а что уж говорить об украинских. Скажу так, в принципе, говорить в каком-то позитивном ключе об Украине, об украинских политзаключенных и тем более о Крыме в России не принято, стыдно и опасно.
И стыдно, наверное?
И стыдно, ну, конечно.
Почему?
А потому что все понимают, что Крым был украден, все понимают, что последствия кражи Крыма – это военная агрессия российской армии на востоке Украины, это десятки тысяч убитых, это сотни политзаключенных, и все понимают, что придется рано или поздно за это нести ответ. Но пока вслух об этом они сказать не могут. Это такая психологическая большая печать, которая уже наложена, но за которую придется очень долго отвечать и которую придется очень долго лечить потом, впоследствии. Как говорят в Росії некоторі в політиці, в прекрасній Росії будущого.
Ось ви сказали про те, що в надзвичайно тяжкому стані перебуває журналістика, і, можливо, навіть і адвокати, вони теж постійно перебувають під тиском, і ми є цьому свідками. І остання от історія, яка відбувалася з одним з ваших колег, Марком Фейгіним, та от що навіть пробували позбавити його статусу адвоката. Яка, можливо, станом на зараз ситуація з ним? І, ну, слухайте, це такі, що трошки навіть крок відчаю позбавити одного з тих правників, які, ну, слухайте, настільки активно борються, аби захистити українців, що от навіть вдаються до такого.
Да, к сожалению, адвокатов, которые занимаются такими политическими делами, тоже очень-очень мало. Они фактически, можно по пальцам пересчитать двух рук всех этих людей. И, ну, надо понимать, что это не первая атака российской власти на Марка Фейгина. Уже были попытки раньше лишить его статуса. А пока адвокатскому сообществу удавалось отбиваться, причем, ну, видите, как получается, что все эти атаки происходят как раз в ключевые моменты. Сейчас начинается в конце декабря дело Романа Сущенко, украинского журналиста.
Слухание в суде будет, так?
Да, да, должно пройти предварительное слушание и дальше основной процесс. А, собственно, перед этим процессом Фейгина и пытаются выбить из этого дела, лишив его статуса, пока адвокатское сообщество, которое де юре считается независимым, удавалось эти попытки сдерживать. Но с каждым ударом, с каждым разом удары становятся все сильнее и сильнее, а отражать их становится все сложнее и сложнее. Поэтому сейчас заседание дисциплинарной комиссии по делу Марка Фейгина, оно перенесено на конец января, то есть он сможет начать дело Романа Сущенко в суде. Но нет никаких гарантий, что в конце января или чуть позже все-таки его лишат статуса, потому что у власті є очевидний заказ на те, щоб його устранити. Следующим буду я или кто-то из других адвокатов, кто защищает украинских политзаключенных, это очевидно.
Ну і продовжуючи обговорення ситуації в Росії, Путін, Володимир Путін, заявив, що піде знову на вибори президента. Теж як сприймалася ця новина всередині Росії?
Ну, знаєте, записні аналітики, значить, довго ламали копії, а пойде ли Путін на вибори?
Ну, ви в цьому не сумнівалися, судячи з вашої інтонації, так?
Конечно. Сейчас они будут долго ломать копии, а победит ли Путин на этих выборах? Вот, это все элемент игры. Понятно, что Путин не может не идти на свои, я не называю это выборы, я это называю перевыборы. Не может он идти на свои перевыборы, поскольку потеря власти для него равносильно потере жизни. Настолько все замкнуто, вертикализировано и в последние годы в России ужесточено, что он является единственным гарантом той группы людей, которая фактически оккупировала Кремль. Да, то, что они оккупировали Крым, мы прекрасно знаем. Но еще раньше они оккупировали Кремль и Россию.
Але з іншого боку, ця група людей, наближених до Путіна, підпадає під жорсткі санкції з боку Сполучених Штатів Америки і може втратити свої капітали, всі, ну, принаймні ті, які в доларах.
Звісно, ми це бачимо на прикладі сенатора Керімова, Сулейман Керімов, російський мільярдер і член Совету Федерації, от недавно поїхав в очередной раз во Францію і попався там. Вот. Выяснилось, что в бытность он туда завозил чемоданами наличные деньги, миллионы евро. И уже идут разговоры, что, уважаемые сенаторы, если у вас есть активы за границей, хотя по закону у сенаторов вообще никаких активов быть не может, да, то лучше их вывозите, детей вывозите. А куда вывозить? Чтобы другие такие же сенаторы у них отняли? Они за границей это все прятали, чтобы у них свои же не отняли.
А діти, до речі, повертають дітей? Скільки відомо, що у дуже-дуже багатьох російських топ-посадовців діти насправді або навіть в країнах Балтії, в Євросоюзі і найбільше, напевно, в Америці, чи вертаються вони?
Ну, вони ж по себе міряють. Так. Они меряют, что мы можем у своих врагов прессовать не только самих врагов, но и их родственников, их детей, и отнимать у них все, что есть. Да? И они думают, что на Западе также относятся к ним. Хотя я не думаю, что если какой-то ребенок учится в каком-то университете, его будут исключать из этого университета только потому, что у него отец, значит, является каким-то чиновником. Но у страха глаза велики, они начинают такую мобилизовывать оборонную политику в надежде продержаться в таком состоянии как можно больше, законсервироваться. И, к сожалению, международный опыт показывает, что режимы, которые консервируются, они могут достаточно долго просуществовать. Тем более, что есть средства защиты и нападения в виде ядерного оружия, на минуточку. Да? Поэтому то, что они боятся, это правильно. Но я считаю, что гораздо важнее, что за последние 4 года все-таки у мира открылись глаза, что такое путинский режим, кто такие эти люди и что от них можно ожидать. Потому что до этого приходилось буквально доказывать, что эти люди способны на преступления.
У мене ще запитання у зв'язку з тим, що такі справді оголосив про свою участь у виборах президентських Володимир Путін. Чи можна у зв'язку з цим очікувати помилування ще когось з українських політв'язнів? Чи це з тих, хто в Криму, чи тих, хто вже має вироки і перебуває в російських в'язницях? Якщо так, хто це може бути, на вашу думку?
Ну, смотрите, какая получается ситуация. Просто так, ради каких-то гуманитарных ценностей никого Путин миловать не будет.
Заради от цього піару під час передвиборчої кампанії.
А зачем ему это? У него и так піару хватает. Речь идет о том, что до 2014 года такого явления, как институт заложничества, в России не было, чтобы хватать иностранных граждан, удерживать их посредством юридических инструментов, посредством давления правоохранительных органов, а потом выменивать на политические преференции. То есть фактически с 2014 года Россия скатилась в этом смысле до уровня какого-нибудь Сомали, который захватывает корабли, захватывает заложников, а потом выторговывает себе какие-то условия. Весь интерес в украинских политзаключенных для Путина – это в том, чтобы кто-то из мировых лидеров вышел с предложениями об обмене, о каких-то еще, скажем так, политических преференциях для него, как это было, например, последнем случае с Эрдоганом, да, когда освобождали Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова. Или это было в переговорах с Обамой, когда это было освобождение Надежды Савченко. Да, поэтому просто ради, скажем так, того, чтобы прослыть гуманным человеком, он никого выпускать не будет. Абсолютно не будет. Но если ему предложат какие-то серьезные политические преференции, серьезные условия, ослабление санкций или что-то подобное, да, он готов положить в рамках больших договоренностей на чашу этих весов еще несколько гирек в виде украинских политзаключенных. Кто это будет? Ну, я бы не хотел гадать, это дело абсолютно неблагодарное. Я надеюсь, что в конечном счете будут освобождены все. Хотя многие уже сидят достаточно долго, в том числе и Олег Сенцов, о котором мы уже сегодня говорили.
Так, и эти прозвища на слуху, політичні в'язні, так, політичні в'язні Кремля, вони на слуху. Але, от, знаєте, в нашому ефірі неодноразово порушувалася тема про звичайних українців, яких виманюють у Росії, нібито на заробітки. Ці оголошення, причому, висіли в київському метрополітені, а там їм підкидають наркотики і, знову ж таки, кидають у СІЗО, або вже навіть і багато-багато сотні вже є вироків з приводу звичайних українців, які жодним чином ніяку політику не причетні. Чи ця тема відома российскому суспільству?
Нет, вообще это никак не освещается. То есть эта тема табуирована. Причем я хочу заметить, что когда мы говорим о политзаключенных, не обязательно, кстати, что преследование этого человека может быть за высказывания какие-то, да, или за его позицию. Сейчас я вижу в Крыму вообще новая тенденция, которая фактически перенимает советский опыт, когда активистов, когда людей с активной позицией начинают преследовать вообще за бытовые преступления. Да, мы все помним, в чем обвиняли Мустафу Джемилева в советские годы. Вот сейчас то же самое происходит в России и в оккупированном Крыму. Фактически могут человека за вымогательство обвинить, за изнасилование, за...
Да, как Вячеслава Черновола, радянская, да, влада завинувачила в зґвалтуванні.
Да, за, не знаю, там, ДТП со смертельным исходом подстроить могут, подбросить наркотики, не обязательно даже патроны подбрасывать, да? Для чего? Во-первых, очернить его имя, для того, чтобы было сложнее его защищать снаружи. Да, кого вы защищаете? Там, форточника какого-нибудь, угу, да? Кого вы защищаете? Там, мошенника и вора? И это действительно будет осложнять защиту этих людей. Поэтому провести грань по предъявленному обвинению, политзаключенный этот человек или нет, в ближайшем времени уже будет очень сложно.
Ми будемо дякувати Миколі Полозу, тому що, як завжди, час ефіру в нас обмежений. Російський адвокат Микола Полозов був в ефірі «Ранкової хвилі» на Громадському радіо. Дякуємо вам, що мали змогу до нас завітати.